Глава вторая. В результате того, что он выпил жизнь из моряков, никто из них, умирая, не испачкал одежды. Кай обыскал всех пятерых, взял кое-что из их костюмов для Зиды, а затем разложил оружие и другие предметы, которые они принесли с собой, чтобы изучить их более внимательно. Еды он не нашел, но они взяли много инструментов своего ремесла. Кай не требовалось есть часто, но Зида становилась чересчур раздражительной, когда испытывала голод. Да и Саня выглядела так, будто давно ничего не ела. На новом теле Каи было мало одежды, а юбку покрывала грязь. Вместо нее он надел облегающие рейтузы толкователя Менлоса, а также добротную тунику с длинными рукавами, доходившую ему до колен, которую стянул кожаным матросским ремнем. Слишком длинные рукава пришлось закатать, но в остальном он чувствовал себя в новой одежде удобно. Кай взял плетеный шелковый шнур, вероятно, игравший важную роль в семье или культуре Менлоса, и с его помощью подвязал волосы, так и норовившие упасть на лицо. Затем он собрал все полезное и красивое из груды вещей и засунул в пустую сумку, которую принесла с собой женщина, явно рассчитывая на добычу. Теперь ему следовало все забрать и вернуться к Зиде и Сане, однако он остался стоять на месте, внимательно осматривая свое тело. «Зида ошиблась», — подумал он. «В моем сердце нет жемчужины. Даже проверять не стоит». К тому же им нужно было спешить. Столь тщательно сконструированная гробница наверняка имела внутреннюю систему тревоги, и кто-то обязательно узнает, что они освободились. И все же он подошел к стеклянному ящику, при помощи маленького щупальца силы сломал замок, и наружу с шипением вырвался грязный воздух. Странно и не слишком приятно смотреть на себя мертвого. Он не родился в этом теле, но провел в нем очень много времени. Находился так давно, что почти забыл, что когда-то оно было чьим-то, чем-то другим. Как и Зида, Кай не узнал одеяния, надетого на его старое тело. Простая темная куртка под грубой прозрачной тканью савана. Его похоронили без драгоценностей, без вещей, которые обязательно должны были сопровождать в могилу аристократа Арайка. Кай взял нож, которым ударил его Тероу, разрезал саван и куртку, а потом кожу на груди вместе с гниющей под ней плотью. И там, в центре сердца своего прежнего тела, нашел серебристо-белую жемчужину. Когда Кай вернулся, Санья рассказывала Зиде про Менлоса и о том, что произошло в гробнице.
«Он сказал, что намерен поработить великого демона, сделать из него духохранителя».
«Да, так думают все идиоты», — ответила ей Зида.
«Я принес одежду». Кай бросил часть Зиды, а остальное Санье. «Выбирайте, что вам понравится». Зида недовольно подергала край своей туники.
«Я не знаю, как снять эту штуку. Кажется, меня в нее зашили».
Саня шагнула к ней, собираясь помочь. Но Кай просто протянул нож. Зида посмотрела на него и принялась методично резать одежду на своем теле. Ей явно требовалось что-нибудь уничтожить, чтобы хоть немного вернуть себе самообладание. «Зида, ты была права», — сказал Кай, не спускавший с нее глаз. Она рассеянно продолжала кромсать тунику спереди.
«Так обычно бывает всегда. О чем идет речь в данном случае?»
«Я проверил. Жемчужина там», — ответил Кай.
Он ожидал, что она ответит что-то вроде «Я знала, что она там, я тебе говорила». Однако Зида застыла и с тревогой на него посмотрела.
«Я думала,
«Думала, ты придешь и скажешь, что я ошиблась».
Она поджала губы, сдерживая эмоции, и снова принялась разрезать ножом тунику.
«Я хотела бы ошибиться».
Кай уткнулся взглядом в пол, не желая видеть выражение ее лица, в особенности, если оно было сочувственным. Саня надела штаны матроса под рубашку, которую он дал ей раньше.
«Как можно носить что-нибудь в сердце и не умереть?»
— спросила она с опаской и смущением, глядя на них. Кай вздохнул. Он чувствовал себя идиотом, и к тому же идиотом, которого предали. В его памяти пронеслось воспоминание об останках того, кто занимал его прежнее тело, и образ красивого Тэроу. «Хороший вопрос. А вот другой, еще лучше. Как я мог иметь жемчужину в своем сердце и не знать об этом?»
«У меня есть жемчужина», — сказала Зиде Санье. Туника, наконец, оказалась сброшена на пол, и Зида откинула ее ногой далеко в сторону, как ядовитую змею.
«От Каи, для защиты. Он дал ее мне, и я ее проглотила».
«Одевайся, иначе замерзнешь», — сказал ей Кай. Он вытащил из груды еще одну пару штанов, тунику, красную куртку Менлоса и протянул Зиде.
«Кто положил туда жемчужину?» — спросила Саня.
Она закатала штаны и теперь стала больше походить на ребенка, которым и была. Зида методично одевалась.
«Тот, кого мы считали другом», —
жестко ответила она. В верхней части винтовой каменной лестницы свет отсутствовал, поэтому Кай призвал бесенка размером со стрекозу, и далее они последовали за его мерцающим сиянием. Чем выше они поднимались, тем сильнее чувствовался свежий соленый ветер. За спиной у Каи Зида допрашивала Санью.
«Когда мы прибыли сюда, стояла ночь, но они ждали до утра», —
проворчала Саня.
«Наверное, думали, что так будет безопасней».
«А как сюда попал Менлос?» — спросила Зида. «Он использовал какой-то ключ?»
«Если и так, я не видела».
Саня резко втянула в себя воздух. Она вела себя то, как опытная уличная крыса, то, как многое переживший ребенок. Ее голос дрогнул.
«Они били его».
Кай остановился и посмотрел на нее. Метавшийся белый свет бесенка сделал ее лицо бледным, но понять его выражение было невозможно. «Как его звали?» Она прикусила губу.
«Я так и не узнала. Наверное, они давали нам маковую настойку. Меня вырвало, и они рассердились, потому что меня тошнило снова и снова. Они продолжали пытаться унести его. Думаю, он сопротивлялся. У нас не было возможности поговорить друг с другом».
Кай снова стал подниматься вверх. Теперь, когда воспоминания тела потускнели, он никогда ничего не узнает о его прежнем обитателе. Впрочем, сейчас его гнев должны были вызывать совсем другие вещи. И все же он продолжал о нем думать. Может быть, дело в том, что он слишком долго пробыл в предыдущем теле. Он забрал его у врага, его не пришлось принимать как неохотную жертву. Он мог не спешить с убийством Менлоса и его наемников, но наказания никогда ничего не решали. Каи наказывали нетерпеливые мастера, и это лишь придавало ему решимости. «А что матросы говорили о толкователе? Они хорошо его знали?» — спросил он.
«Может быть», — ответила Саня. «Мы находились на самом дне раковины, но он ни разу не спускался туда вместе с остальными, поэтому я не видела, как они разговаривали друг с другом».
После недолгих размышлений девочка добавила.
«Думаю, что он им не слишком нравился. Может быть, они рассчитывали украсть у него то, что он найдет, а потом убить. Или он собирался их прикончить, как только они станут ему не нужны.
«Скорее всего», — рассеянно ответил Кай. Он подумал, что она начинает отходить от того, что видела и слышала, и теперь придумывает мотивы поведения похитителей. Нет смысла продолжать ее допрашивать, если только она не вспомнит нечто вполне конкретное. Даже если ее истории близки к правде, ведь толкователи редко обретают большую силу, пока не оказываются стоящими на груди жертв и подчиненных, которых они предали.
«Как вода уходит из нижней части башни?» — спросила Зида, все еще сосредоточенная на механике устройства гробницы. «Я не видела», — ответила Саня. «Мы находились на лестнице, когда Менлос сказал, чтобы нас внесли внутрь, и там всюду текла вода».
После колебания она спросила.
«Почему здесь была вода? В стеклянном ящике лежал мертвец. Ну или как будто мертвец».
«Ты знаешь, кто я такой, Саня?» — спросил Кай. Из того, что рассказала Саня, следовало, что Менлос не делился своими планами. Во всяком случае, пока его могли слышать жертвы.
«Нет-нет-нет», — призналась Саня. «Я не знаю, что такое демон. Вы похожи на толкователя».
«Просто скажи ей, Кай», — предложила Зида, но ей не хватило терпения, и она продолжала сама. «Он Кайстерон, король ведьм». За спиной у Каи послышался шум. Саня оступилась, но Зида успела поймать ее и помогла девочке сохранить равновесие.
«Ну, это всего лишь выдумка», — запротестовала Саня. «Из-за Райка, зарождающегося мира, как про иерархов».
«Иерархи вовсе не выдумка», — мрачно возразила Зида. «Этих мерзких убийц было очень нелегко прикончить».
Лестница свернула еще раз, их залили потоки яркого солнечного света, и они смогли вдохнуть свежий соленый воздух. Кай пробежал последние несколько шагов и оказался на широкой вершине цилиндрической башни. По светло-голубому утреннему небу плыли тучи, но серая пелена на западе обещала дождь. Кай широко развел руки в стороны и закружился на месте, наслаждаясь ветром с ароматом скорого ливня. До настоящего момента он не понимал, насколько его утомила тяжесть окружавшей их воды. Лишь на юге виднелась суша, смазанные пятна низких островов. Взмахом руки он освободил бесенка, тот метнулся в сторону и исчез из виду. Бесенята не любят воду и замкнутые пространства. Несмотря на ветер, воздух здесь оказался теплее. Впрочем, если далекая буря направится сюда, температура быстро упадет. После холода внизу Кае хотелось прилечь на камень и погреться на солнце. Низкий стон и плеск воды о башню заставили его подойти к балюстраде. Моллюск-кит, о котором говорила Саня, находился внизу. Огромная туша частично выступала над водой, и через нее время от времени перекатывались волны, плескавшиеся у стены башни. Кожа существа отливала темно-синим с переходом в красный цвет на боках. Коричнево-белая раковина на спине наутилуса, величиной с дом приличных размеров, довольно высоко поднималась над водой, что свидетельствовало о силе Менлоса. Изогнутый рог был направлен вверх, ступени лестницы по спирали уходили внутрь и исчезали из виду.
Камень долго подвергался воздействию стихий. «Башня уже давно стоит здесь», — сказала за спиной Каи Зида. Она критическим взглядом изучала верхнюю часть сооружения. «Возможно, это древняя морская гробница людей. Ее построили не для нас».
Каи согласился. Чтобы построить сооружение такого размера, потребовались бы ресурсы небольшого города-государства. Скорее всего, их враг сначала некоторое время наблюдал за брошенными руинами, решая, смогут ли они послужить его целям, если их немного изменить.
«И это означает, что наши недруги тщательно подготовились, ведь им требовалось поймать нас обоих. Санья, как Менлос переместил вас сюда?»
Санья встала рядом с ним и оперлась на балюстраду.
«Тут была штука, вроде лепетки с платформой для него и команды. Они подняли нас в сетях»,
— Санья показала.
«Вот она».
Дерево, перевязанное веревками, плавало возле купола головы моллюска-кита. Сеть, привязанная к наростам, которые находились ниже ватерлинии башни, уходила в воду. Толкователь использовал малое заклинание, чтобы закрепить структуру на балюстраде башни. А когда Кай его убил, сооружение рухнуло.
«Мы попытаемся поднять его сюда?»
— с сомнением спросила Санья.
«Нам это не понадобится».
Кай посмотрел на Зиде. Она задумчиво изучала каменную кладку башни, не обращая внимания на порывы ветра, которые играли с ее одеждой и волосами.
«Зиде, где мы?»
Она подняла руку, пробуя воздушное течение кончиками пальцев.
«К востоку от устья цветов», —
ответила она и кивком показала на далекие пятна суши на юге.
«Это один из островов Элигоэс».
Теперь Кай знал, куда следует направиться.
«Нам пора уходить отсюда», — сказал он.
Зида бросила последний взгляд на камни и подошла к балюстраде. Положив руку на плечо Кай, чтобы сохранить равновесие, она взобралась на низкую стену. Кай подобрал юбку и встал рядом с ней. Зида наклонилась. Санья, широко раскрыв глаза, взялась за ее руку и позволила поднять себя на стену.
«Ой!»
— сказала она, посмотрев на Кай и бросив взгляд вниз на далекую воду.
«Вы можете летать?»
«Я нет, а Зида умеет», — ответил он.
Зида тем временем шагнула в воздушный вихрь, который открылся перед ней точно цветок. Санья испуганно ахнула, когда Зида потянула за собой ее и Кай в пустое пространство. Вихрь понес их, как сухие листья, пока они не оказались возле раковины. Тогда Зида выхватила их из воздушных объятий, они опустились и сделали первые шаги по твердой поверхности.
«Это не полет, а манипуляция с сущностью», —
раздраженно поправила Зида. Кай начал спускаться по спиральным ступенькам внутрь перламутровых стен раковины. Воздух здесь был влажным, сильно пахло рыбой. Кай поморщился. Ему не нравилось путешествовать рядом с водой, но у них не оставалось выбора. Ступени вели во внутренние помещения раковины, извивающееся пространство с изгибами и полостями, в которых стояли маленькие изукрашенные шкафчики, похожие на те, что используют для письма или медицинских инструментов и прочих надобностей. Одну из больших уютных ниш устилали тяжелые лоскутные одеяла и подушки. Вероятно, здесь находилось ложе Менлоса. Кай свернул в узкий проход, ведущий в самую нижнюю часть раковины, и обнаружил там небольшую комнатку, где лежали сетчатые сумки с фруктами и тыквами, мехи с водой и глиняные горшки. В других помещениях они нашли гамаки с грубыми одеялами. Должно быть, в них спала команда, а на полках лежали запасное оружие и личные вещи. На самом дне Кай увидел вонючее помещение с веревками и цепями. Там держали пленников, Санью и ее умершего спутника. А кроме того, здесь же находилось отхожее место. Кай поднялся обратно. Зида и Санья его ждали. Санья крепко сжимала руку Зида. Конечно, и самому Кае не нравилось вновь посещать места, где его пытали. Он прошел вдоль стены, внимательно изучая ниши. «На борту, кроме нас, никого нет», — сказал он. «Нам нужно отчалить и покинуть это место». Зида приподняла брови.
«А ты знаешь, как заставить эту посудину двигаться?» — спросила она.
«Нет, но если это мог сделать толкователь, то едва ли задача окажется слишком сложной», — ответил Кай.
Он нашел маленькую перламутровую полку, на которой были сложены какие-то ингредиенты. Соли и порошки, несколько кусочков дерева, потемневших от крови, какой-то чертеж на потускневшей ткани. Это не то. Здесь Менлос не трудился над заклинаниями, он пытался повторить работу ведьмы. Судя по искрам заклинаний, все еще цеплявшихся за кусочки дерева, ему сопутствовал успех. Не исключено, что он именно так нас и обнаружил. Обычно толкователей призывали и готовили для службы иерархам, если они выживали после обучения. Тот, кто являлся наставником Менлоса, дал ему понять, что он достаточно силен, чтобы войти в запечатанную гробницу, послужившую ловушкой для бессмертного короля-ведьм. Возможно, это была идея тщательно проработанного и утонченного метода убийства толкователя. Кай продолжал изучать содержимое полок, но заметил, что Зида спустилась вниз и принесла пару мешков и горшков.
«Он ваш муж?»
— шепотом спросила Саня.
«Дьявола четырех ветров. Нет», — обычным голосом ответила Зида. «Мои старые друзья».
Кай нашел изящный металлический компас, в центр которого поместили нечто, напоминавшее китовый ус. Наверное, у Менлоса был другой способ получать доступ к внутренним нитям. Кай лишь прикоснулся к нему и ощутил разум кита, древний и терпеливый, мерцавший застарелой ненавистью из-за плена. Кай пробился внутрь и сказал:
«Я хочу плыть на тебе еще меньше, чем ты хочешь меня нести. Если ты доставишь нас на юго-восток, сначала к огню под водой, затем в порт смертных, я сломаю цепи, что держат тебя, и ты станешь свободным».
Кит долго в глубоком молчании размышлял над его словами. Кай не выказывал нетерпения, ведь демонстрация подобных чувств в общении со столь древними существами, обладавшими таким весом, являлась делом совершенно безнадежным и бессмысленным. Ему было легко и комфортно парить в невесомом молчании и ждать. Ответ пришел в водовороте течения.
«Почему я должен тебе верить?»
«Это всегда хороший вопрос», — ответил Кай. «Однажды я и сам носил цепи». Он послал киту образ, воспоминания о старом суде демонов в летних залах иерархов, где он сидел в клетке с алмазными цепями на шее и запястьях, а бесконечный дождь мочил его превратившуюся в тряпью одежду, обжигая кожу. Кит принял воспоминания, и зазвучала его песня. Затем течение мыслей и физическая оболочка соединились, и кит отчалил от башни. Он поднял хвост, опустил его и поплыл в открытое море. Кай пришел в себя и сообразил, что стоит на полу на коленях, опустив голову для общения с китом. Его новое тело все еще болело в самых неожиданных местах. Побочное действие внезапного оживления и близости к вызвавшей удушье воде. Он со стоном поднялся на ноги и выпрямился. Раковина раскачивалась в такт движению кита. Те смертные, которые думали, что это хороший способ передвижения по воде,
были мазохистами, не говоря уже о том, что их не интересовали боли и страдания захваченного в плен кита. Кай смутно ощущал присутствие Зиды и Сани в дальней части раковины. Они поели немного фруктов и маринованных водяных орехов, а также сухого зернистого печенья. Затем Зида переложила часть постели толкователя в другую нишу, где устроилась Саня, натянув на голову одеяло. Сама Зида сидела на постели толкователя, опираясь спиной на гору подушек, прислоненных к перламутровой стене, и с тревогой смотрела на Кай. Кай опустился на постель возле нее, и теперь они сидели плечом к плечу. Он все еще чувствовал облегчение из-за того, что она была теплой, живой и находилась рядом с ним.
«Я сказал киту, чтобы он сначала вез нас в Гаддазару».
Так смертные называли место, на многих других языках звучавшее как «огонь под водой».
«Это близко, и там есть акведук, который позволит мне поговорить с бабушкой. Она поможет увидеть дом, выяснить, есть ли там Тарен, узнать, случилось ли с Бенаисом Арайком что-нибудь такое, что могло привести к нашей с тобой смерти. Ну, или почти смерти».
«Хороший план», — ответила Зида,
взяла его руку в свои ладони и сказала.
«Все очень печально».
Кай фыркнул в ответ на это преуменьшение и положил голову ей на плечо. Они знали, что крайне неразумно появляться при дворе в год зарождающегося мира, когда шло обновление коалиции, но столь же неразумным стало бы решение не откликнуться на призыв Башата.
«И все шло так хорошо», — добавил Кай.
«В самом деле?»
В голосе Зиды прозвучало сомнение, но он не стал ее прерывать.
«Ты помнишь, где находился, когда все произошло?»
Кай напряг память. Он знал, что они с Зидой находились в старом дворце в Бенаис-Арайке, и что Тарен там не было. Она скрывала свои намерения, хотя Зида могла о них знать. Но последние воспоминания старого тела оставались невнятными и ускользавшими.
«Летний павильон, ночь, большой бассейн с водяными лилиями».
«В нем?» — озадаченно спросила Зида. «Почему?»
«Нет, рядом», — с раздражением ответил Кай. «На диване, с Башатом».
Зида вздохнула.
«И теперь мы здесь».
«Ты не знаешь. Ты не знаешь, что это сделал с нами именно он».
В любом случае, Кай не собирался с ней спорить, он слишком устал. Его обуревали сомнения, и неважно, хотел он их признавать или нет.
«А где была ты?»
«В наших комнатах в доме Бенаис, так мне кажется».
Она тряхнула головой, и ее мягкие косы коснулись щек.
«Планирование, выбор времени. Если только у них не было способа держать тебя без сознания в тот момент, когда нанесли удар. А для этого им пришлось бы подготовиться заранее».
Кай не мог перестать думать о пруде с лилиями и о жемчужине в своем сердце, последнем воспоминании. О том, как он лежал на шелковых подушках под усыпанным звездами небом, в мерцавшем свете лампы в самом красивом дворе, в самом знаменитом дворце, в новом центре мира. Улыбка Башата, когда он протянул Кае кубок с вином. Ночь казалась сияющим воспоминанием, теплым и нежным, точно мерцание света в темной воде на лепестках белых цветов. Этот образ представал перед ним настолько чистым и являлся к тому же подозрительно последним. Момент, когда все стало неподвижным и черным. Он легко мог представить темное зеркало в этой сцене, нечто вроде перевернутого образа в затененной воде бассейна. Должно быть, Зида почувствовала, как в нем растет напряжение, и провела рукой по длинным локонам его волос, пытаясь их распутать.
«О чем ты думаешь, Кай?»
«Возможно, я оказался легковерным глупцом», — думал он. «И в этом состояла моя главная ошибка». «Есть способ поместить жемчужину в сердце, не спрашивая согласия. Я не уверен, что такое получится со смертным. Но со мной... Если бы жемчужину заранее сделали, а затем растерли и растворили в воде или вине, и если бы я это выпил, потребовалось бы некоторое время для ее формирования, и все зависело бы от... многих вещей. Но такая возможность существует».
«И?»
— он услышал тревогу в голосе Зида. «Если кто-то это сделал, если он использовал жемчужину, чтобы подчинить меня своей воле, а потом утопил...» У него перехватило горло. «Если все произошло именно так...»
«Ох, Кай!»
В голосе Зиды прозвучало слишком много сочувствия, и он заставил себя рассмеяться. Однако у него получился лишь сардонический хрип. «Я начинаю думать, что смертного наследного принца, пожелавшего водить компанию с демоном в человеческом обличье, нельзя считать тем, кто полностью заслуживает доверия». Зида снова вздохнула.
«Ты так думаешь? Но первый из тех, кого мы встретили, его заслуживал».
Кай горько улыбнулся. «Он был исключением».